Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это прямой эфир новосибирской студии радио «Комсомольская правда». Вадим Алексеев зовут меня. И сейчас мы вместе с нашими гостями переносимся в учреждение ФСИН. Федеральная служба исполнения наказаний – это следственный изолятор, это колонии, поселения и так далее. О том, что там происходит, о том, возможно ли такие ситуации, как нашумело с Вячеславом Цеповязом, который жирно питается в местах лишения свободы, мы все это сейчас с вами попытаемся выяснить, ну и плюс ряд других вопросов, конечно же, разберем. И вы, уважаемые радиослушатели, к нашим вопросам, к нашему эфиру можете подключаться. Для вас открыт телефон прямого эфира, телефон 289-99-33. На него можно звонить с вашими вопросами. И для вас открыт номер WhatsApp, на который можно писать 8-923-145-1102. Представляю наших гостей, тех, кто находится в студии. Это председатель общественно-наблюдательной комиссии Новосибирской области по соблюдению прав в местах принудительного содержания Максим Фоминых. Максим Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
С нами находится помощник начальника Главного управления по соблюдению прав человека в уголовно-исправительной системе, уже знакомая нашим радиослушателям хорошо, Галина Большакова. Галина Ивановна, вас приветствую.
Здравствуйте.
И с нами также находится... Александр Ростопшин, заместитель начальника оперативного управления ГУФСИН по Новосибирской области. Александр Геннадьевич, приветствую вас.
Здравствуйте, уважаемая аудитория.
Ну, давайте сразу начнем с этого вопроса, который наделал очень много шума по всей стране. В интернете появились фотографии Вячеслава Цеповяза, одного из самых известных преступников современной России, который в местах лишения свободы, ну, вот буквально пировал. То есть там крабы, шашлыки и так далее. Возник скандал, возникло много критики, а я в то же время со своей стороны задумывался, увидев эти фотографии, что разве запрещено заключенному таким образом питаться? То есть он может покупать что-то, он может получать передачи. Вот как обстоят дела, чем питаются новосибирские арестованные и заключенные, что им передают в передачах, и что действительно можно, а что нельзя?
Что касается, значит, передач, поступающих, значит, осужденным, подозреваемым, обвиняемых, значит, все абсолютно продукты питания, которые могут употреблять в пищу, получать от родственников, приобретать также в магазинах, значит, которые существуют на территории, значит, учреждений, предусмотрены правилами внутреннего распорядка как следственных изоляторов, как воспитательных учреждений, так и исправительных учреждений.
Так.
Я бы здесь, Вадим, добавил такую, значит, информацию еще. Вот смотрите, согласно законодательству, есть следующий порядок. Значит, осужденному разрешается производить покупки, ну, безналичным, естественно, способом, значит, на определенную сумму, которая установлена для определенных исправительных учреждений. Это строгого режима, общего режима, особого режима. Вот. Естественно, значит, из той информации, которая в прессе появлялась, можно сделать вывод, что то, что приобреталось этим осужденным, ну, несколько выходило за рамки, установленные законом. То, что получать они могут продукты питания, значит, здесь лимитируется первое весом, второе, значит, перечень продуктов, которые, ну, так скажем, для вот сезонные есть продукты, значит, для теплого времени года есть определенное ограничение по приему мясных изделий, там, значит, сырокопченой колбасы и прочего.
Но, вот, видимо, ограничения связаны с порчей, с возможной порчей.
Ну, конечно, да, условиями хранения. Потом, значит, термической обработки, которые требуют продукты, они категорически запрещены и не принимаются нами.
В интернете много рассказов, мы их регулярно видим, о так называемой воровской культуре, о правилах поведения в тюрьме, традициях, кастах, о том, как надо заходить в камеру следственного изолятора, как можно разговаривать и так далее. Что из всей той информации, которую мы видим вот в глобальной паутине, что из этого реально продолжает сейчас существовать? И является ли это проблемой?
Вадим, я несколько сформулировал по-другому вопрос и поставил бы вот так. Значит, как администрация исправительных учреждений и следственных изоляторов противостоит традициям и устоям преступной субкультуры? Мы представители уголовно-исполнительной системы, а не преступного сообщества, поэтому мы, значит, поговорим о законной составляющей этого вопроса. Значит, безусловно, тюремная субкультура появилась не вчера. История этого явления – тема для отдельной передачи. Всего того, значит, носители субкультуры могут находиться как в учреждениях, так и вне мест изоляции. Значит, надежным инструментом противодействия субкультуре является закон. На территории исправительных учреждений следственных изоляторов действуют правила внутреннего распорядка, утвержденные Министерством юстиции. От граждан, принудительно содержащихся в местах изоляции, требуется выполнять возложенные обязанности соблюдать правила поведения. Уголовно-исполнительное законодательство предусматривает раздельное содержание различных категорий преступников. Вот я обращаю на это внимание. Значит, это одна из форм, так скажем, противодействия тем явлениям, о которых вы пытаетесь сейчас, значит, нас расспросить. Да.
То есть мелкий, значит, воришка не сидит серийным убийцей.
Конечно. К примеру, вот несовершеннолетний содержится отдельно от взрослых, ранее отбывавшие наказание в лишении свободы, отдельно от впервые арестованных и так далее. Значит, все это согласно федерального законодательства. Значит, подозреваемым, обвиняемым, осужденным запрещено наносить татуировки, использовать жаргонные слова.
Жаргон запрещен официально.
Так точно. Значит, за каждое нарушение установленного порядка предусмотрена определенная ответственность. К примеру, организация группировок осужденных относится к злостным нарушениям. Значит, злостный нарушитель у нас переводится в помещение камерного типа сроком до 6 месяцев. Либо в единое помещение камерного типа на срок до 1 года, после этого переводится в строгие условия отбывания наказания. Отрицательно характеризующийся осужденным суд не предоставляет права условно-досрочного освобождения. Напротив, осужденный, не нарушающий правила внутреннего порядка, имеет возможность быть освобожденным условно-досрочно по решению суда. Таким образом, для противодействия преступной субкультуре в учреждениях уголовно-исполнительной системы есть все необходимые инструменты. Еще при поступлении в следственные изоляторы выявляются граждане, категорически отрицающие установленные формы, установленные федеральным законом правила поведения подозреваемых, обвиняемых, осужденных. Выявляются. Значит, информация о таких гражданах может поступать к нам и по каналам полиции. Прежде всего, используются повышенные меры изоляции их от основной, так скажем, массы подозреваемых, обвиняемых, осужденных и контроль за их поведением. Такие граждане ставятся на профилактический учет. Значит, формы взаимодействия на воздействие на осужденных предусматривают дифференцированный подход с учетом индивидуальных особенностей личности, характера осужденных, обстоятельств совершенных им преступлений. В исправительных учреждениях осуществляется правовое, нравственное, трудовое, физическое и иное воспитание осужденных, направленное на их исправление. Формы и методы воспитательного воздействия, я думаю, Галина Ивановна доведет сегодня.
Я хотел бы еще уточнить, вы упомянули такое понятие запрещенной группировки среди осужденных.
Так точно.
Но я под группировками обычно понимаю, ну, это обычно уголовное значение, что объединяются люди для совершения преступлений. У вас в местах содержания это то же самое значение или некое иное?
Абсолютно верно. Вот смотрите, я не зря сказал вам, значит, что такое злостные нарушения уголовного порядка отбывания наказания. Это своего рода административная практика, используемая, вот, допустим, полицией, значит, предупреждение более тяжких преступлений. Значит, более тяжкие – это те, которые уже совершаются в составе организованного преступного сообщества. Вот чтобы не допустить такие виды преступлений, значит, мы начинаем с малого, то есть пресекаем вот эти, значит, объединения неформально осужденных. И, естественно, вычленяем из них организаторов этих группировок. Угу. Так вот, за организацию группировок предусмотрены такие виды дисциплинарного наказания.
Даже если группировка еще ничего не совершила.
А здесь не должно, значит, допуститься преступление. Вот основная задача уголовно-исполнительной системы – не допустить преступления в местах лишения свободы.
Продолжаем прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Вадим Алексеев. В студии у нас находятся штатные представители ФСИН, а также общественник. И продолжаем наши вопросы. А вот, Максим Валерьевич, следующий вопрос как раз вам хочу задать. У нас сотрудники ведомства рассказывают со своей стороны о том, как обеспечивают порядок в местах лишения, в местах содержания. А надзор общественников зачем происходит и с чем вообще, с какими вопросами, по каким вопросам взаимодействуете вы с теми людьми, которые вот прибывают?
Ну, вообще я бы хотел рассказать, в принципе, о деятельности общественно-наблюдательной комиссии. Она создана в рамках федерального закона номер 76 об общественном контроле за местами принудительного содержания. В этом году мы отпраздновали 10-летний юбилей. Это было в июне месяце. То есть институт общественного контроля, именно общественно-наблюдательных комиссий, существует уже на протяжении 10 лет. У нас общественно-наблюдательная комиссия работает уже в четвертом составе. Срок полномочий членов определен законом, он составляет 3 года. Количество членов, которое определила Общественная палата Российской Федерации на территории, это 20 человек. В данный момент у нас работает 19 человек, потому что один, как в соответствии с требованием федерального законодательства, один из членов стал адвокатом. И он был вынужден прекратить свою деятельность.
Не положено по закону.
Не положено. Требования такие же, как членам общественной палаты. Общественно-наблюдательная комиссия не является юридическим лицом, состоит из представителей общественности. Основные цели и задачи, которые ставят перед собой, это проверка мест принудительного содержания. Это касается не только мест принудительного содержания, которые относятся к системе исполнения наказания. Но, кроме этого, к нам попадает под проверки это и Главное управление МВД России, то бишь полиция, дежурные части и изоляторы временного содержания, а также линейные ИВС, то, что расположено в аэропорту Толмачево и на территориях привокзальных.
Вот предмет вашего наблюдения – это что, какие?
Ну, прежде всего, это соблюдение прав, что касается непосредственно материально-бытового обеспечения, оказания медицинской помощи, чтобы была возможность у человека, оказавшегося в этой трудной жизненной ситуации, обратиться с письмом, с жалобой там, или с какими-то документами там, в суд по своему делу. Но хочу при этом отметить сразу, да, законом четко прописаны ограничения, что мы не имеем права вмешиваться в оперативно-розыскную деятельность и уголовно-процессуальную. Поэтому, ну, примерно вот такие цели и задачи. В основном мы совершаем проверки, у нас это работа с жалобами как и со стороны осужденных, там, и лиц, которые содержатся под стражей, также от их родственников. Все проверки стараемся проводить непосредственно с выездом в учреждение.
Я в конце эфира попрошу вас рассказать, как к вам можно будет обратиться. То есть, хорошо, желающие радиослушатели пусть приготовят там ручку-карандаш. А сейчас давайте примем звонок нашего радиослушателя. Здравствуйте.
Да, добрый день, Дмитрий, меня зовут. А вот здесь на радио КП, наверное, несколько месяцев назад была такая, сказано такое, что на питание осужденного в день уходит 500 рублей. Меня просто интересует вопрос, куда тогда деваются эти деньги? Потому что на 500 рублей даже здесь на свободе эти питаются. Это первый вопрос. Второй вопрос касается лекарства. Как вообще оснащение идет по лекарству на той же самой больничке на десятке, да, ну и на остальных. И почему при передаче лекарств на зоне спрашивают сертификат и чек? Ну ладно, чек, согласен. Я сдаю, я не знаю, что этот сертификат нужен даже. Я что, в аптеке должен спрашивать сертификат, чтобы мне давали? Это же как-то неправильно. Там в аптечной упаковке лекарства, все.
Так, Дмитрий, вопросы приняты. И вам вопрос тоже. Раз вы обратились по поводу рациона, у вас, вероятно, же какая-то претензия есть. Вы же не случайно об этом спрашиваете. То есть кто-то из знакомых, из близких что-то недополучает. Если вы можете, вы говорите сейчас об этом в эфире, чтобы наши гости могли разобраться.
Что значит недополучает? Недополучает это однозначно все и вся. Потому что селедка и капуста не может стоить 500 рублей в сутки.
Угу.
Вот и все. А питание... там основной рацион питания идет селедка и капуста.
Это о питании в каком учреждении идет речь сейчас, Дмитрий? Это следственный изолятор?
Я не хотел бы, Вадим, называть, потому что начнутся там проверки и зацепятся. Не хочу.
Я понял вас.
Да, это практически в любом учреждении.
Я понял вас, спасибо. Так, ну, на самом деле, я был бы за, чтобы начались проверки. То есть, если есть жалоба, то надо ее проверять, чтобы удостовериться и разобрать. Ну, вот Дмитрий нам не называет никаких данных. Прошу, уважаемые гости, прокомментировать, ответить.
Ну, со стороны общественности я бы хотел сказать следующее. Да, возможно, такие проблемы возникали, но это возникали проблемы лет 8 назад. То, что касается непосредственно сегодняшнего дня, да, весь рацион питания, он представлен в специальных тумбах, да, осужденный может видеть абсолютно все, что будет на обед, что будет на завтрак, что будет на ужин, причем вплоть до того, что посчитаны калории, и ну, последние 3-5 лет, да, поскольку я не в одном составе работаю, в наш адрес вот, жалоб именно на питание со стороны осужденных или со стороны содержащихся в следственных изоляторах не поступало. С одной стороны, даже вот некоторые люди, но это уже касается непосредственно ИВС, да, подразделения МВД, вот, те лица, которые там находятся, там вообще заключены договоры с кафе и кормят ну, на достаточно хорошем, высоком уровне.
Я знаю, некоторое время назад мне были жалобы, поступавшие в правоохранительные органы от человека, содержавшегося в изоляторе в Качковском районе. Он жаловался на некачественное питание, что ему, дескать, дают доширак. В результате, что было следствием? Прокурорская проверка, которая в результате взыскала деньги в пользу человека, который содержался. То есть, действительно, ему поступало питание горячее, сотрудники, представители МВД меняли это дело на доширак. Ну, куда девали еду, неизвестно, возможно, сами питались. В результате, в пользу человека, который содержался, взыскали деньги, компенсацию, а изолятор тут вообще закрыли. Это вот просто в качестве примера. Следующий звонок в нашем эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Ваган зовут.
Да, Ваган, вы в эфире, слушаем вас.
Вот я хотел поддерживать Дмитрия, потому что он правильно говорит, что я сам был там год назад освободился, и там еда невозможна, ребята, есть просто невозможно. Я не знаю, чем они готовят. Просто, я не знаю, вот даже проверка приходила, вот такие же, как общественные, там женщина приходила, как еда, вот этот день, да, что-то чудо, вот, появился, все кушать, дали нормально, я не знаю, там автомобильным маслом они готовят или еще чем-то, просто вонючий там. Ну,
в каком просто. Учреждении, Ваган?
Ну, в Барнауле, сезон 1.
Угу. Ну, вы услышаны, приняты, но единственное, что Барнаул и Новосибирск, это разные истории, да.
Я бы, Вадим, хотел еще здесь добавить немного, да, у нас буквально в августе месяце нас посетил глава, было выездное заседание Совета по правам человека при президенте во главе с Михаилом Александровичем Федотовым, и мы прошли с многими правозащитниками по многим учреждениям Новосибирской области и на подведение итога, где присутствовал и губернатор, на тот момент еще был в Рио, и полномочный представитель, и из уст правозащитников были такие слова, что очень высокий уровень соблюдения прав у нас в регионе. Это достойная оценка, она была озвучена, ну, при всем общественном мнении и при телевидении в присутствии. Поэтому эти люди не с предвзятой оценкой, они приехали сюда из Омска, где достаточно было много спорных ситуаций, да, и им было с чем сравнивать. Поэтому я думаю, что, ну, может быть, в Барнауле ситуация сложилась иначе, но в Новосибирске, слава богу, пока что у нас получается выдерживать тот уровень, насколько это возможно, достойно.
Я скажу в эфире, что я готов быть арбитром в таких ситуациях, и если наши радиослушатели, будь то люди, которые отбывают в местах лишения свободы, находятся в следственном изоляторе, их близкие, если вот конкретные факты есть, нарушения прав, в том числе по питанию, то давайте фиксировать, обращайтесь, пишите на наш WhatsApp или присылайте смс, чтобы мы за пределами эфира могли связаться, разобрать эту ситуацию. Если есть замечания, то навести порядок. Ну, а если вот, как бы, подтверждения таких проблем нет, ну, тут, извините, говорить не о чем. Я номер WhatsApp, кстати, напомню. 8-923-145-1102. 8-923-145-1102. Вот у нас время эфира уже подходит к концу. Я хочу, Максим Валерьевич, вас попросить для тех, у кого будут жалобы. А вот к вам как обращаться?
Ну, во-первых, у нас есть адрес электронной почты, он достаточно прост, можно записать его на слух, это ОНК, как слышится, так и пишется, ОНК54@NGS.ru. Кроме этого, у нас есть адрес абонентский ящик номер 25-630-004.
Ну, поэтому я думаю, что может еще действовать такой способ, как просто в поисковике, наверное,
и в поисковике,
вбить название организации.
Да, и мы, если на сайте общественной палаты, и у многих правозащитных организаций все адреса наши есть. И можно обращаться не только к председателю, но и к любому члену.
Люди в погонах. Реклама.